рядом с креатором, когда эти сетки, действительно, когда он еще раз заканчивается, когда он был патриархом, рядом стоит, значит, Тихон, значит, Сергий, Алексей, а рядышком же стоит Пимен, еще в образе
иеромонаха.
У него целый ряд, то есть он где-то даже пророческим таким даром, получается, обладал. То есть он рядом с ним поставил Пимен, хотя Пимен тогда всего был, в общем, незаметный иеромонах.
Ну, как вы не знали, да,
как да, не знаю.
Знаете, почему вы мне это такое сказали? Я вообще не знаю, почему это сказал.
Да, вы понимаете, дух, дух есть. Да. Вот, собственно, об открытии иконы мы с вами чуть попозже поговорим, когда будем говорить о том, как вообще выживала и, собственно, иконопись в 20 веке. Но очень важный момент, вот когда стали открывать иконы, первые выставки устраиваться, значит, в Москву приезжает в 1907 году известный художник из Франции Анри Мати. И вдруг он видит, значит, русские иконы, и совершенно был поражен был этим явлением, он был на одной из первых выставок русских икон в 1907 году. Вот. И он говорит, боже мой, ведь то, что мы ищем на Западе, вот, да, вот современное искусство, то, что оно ищет, оказывается, все это было найдено в русской иконе. Вот то, что мы с таким, так сказать, мучительным, да, каким-то вот для жизни, да, там Ван Гог там отрезал ухо, потом застрелился, там еще кто-то чего-то там трагически закончил, да, все же искали этот опыт. Тут вот происходит эта встреча, да, Запада с русской иконой, которая тоже, в общем, в 20 веке имеет интересную судьбу. Тут надо вот что вспомнить. Когда мы говорим вообще об искусстве Востока и Запада, да, обозначая, ну, прежде всего, Восток и Запад христианский, да, надо помнить, как по-разному развивались эти две традиции. Из этого нам многое будет ясно. Сейчас я нарисую эту схему. Значит, вот начальная точка, да, она общая, естественно, да, потому что, ну, она вообще, история христианства начинается в Палестине, Христос приходит в определенную культуру, да, в культуру еврейского народа, культуру с определенными законами, там, традициями и так далее. Да. А потом, значит, христианство, благодаря апостолу Павлу, да, оно начинает распространяться в мире, в основном окрашенном уже другой культурой, да, в языческом мире, да, в мире эллинистической культуры, да, где, в общем, греческая традиция, ну, и римская тоже присутствует, но римская, она по отношению к греческой тоже в некоторой, так сказать, такой стоит, ну, все равно начало у греков, да, потому что очень много римлян не заимствовали. И происходит вот как бы рождение вот некоторого такого новой культуры, да, в которой есть вот эти два начала, античное и библейское, да, то есть как бы зерно библейского откровения падает в античную, в почву античной культуры. И происходит это вот как раз некоторое взаимодействие, и даже, так сказать, есть у ученых такой термин христианская античность, да, потому что вот мы с вами говорили о том, в катакомбах, ну и, собственно, и греческие отцы потом приспосабливают именно язык греческой философии, да, разработанный, в общем-то, еще античными философами, для выражения самых главных истин веры, для догматов, да, и вообще богословия. То есть идет такое приспосабливание вот этой формы к новому содержанию. Вот. И поэтому, конечно, вот эти первые 3, 4, даже 5 веков, эта традиция очень интересная, где вот соединяются эти элементы, да, соединяются элементы иудейской, библейской и греческой античной культуры. Что потом происходит? Вы знаете, что после Константина Римская империя делится на две части. Значит, Рим, Западная империя, столица в Риме, и Восточная Римская империя со столицей в Константинополе. Почему, собственно, его называют вторым Римом, да, потому что Константин переносит туда свою столицу, а потом уже потомки Константина делят эту тетрархию, да, сначала четыре властителя, потом, значит, у каждого свой император. Две Римские империи, они раскалываются. Собственно, Восточную Римскую империю мы и называем Византией, да, сами они себя не называли так. Сами они называли себя, продолжали называть себя Римской империей, но, может быть, где-то вот уже в XII веке больше они называли себя Эллинской империей, но все равно себя называли ромеями, римлянами, да, и даже греческий язык одно время назывался ромейским языком, да, такой парадокс, римским языком, да, хотя они, ну, как наследники вот этого древнего Рима, вот. Очень скоро, в V веке, Рим завоевывает, значит, Византийская империя растет, а при присоединении в VI веке она вообще становится огромной империей. Вот. А Рим в V веке завоевывают варвары. Там какой-то 476, по-моему, год, когда последние, ну, написано так, я могу дать и ошибиться. Когда говорю, что важно запомнить не циферку, да, а вот где это помещается в самом развертке истории, да, вот где-то, так сказать, в это время последний император Запада Римской империи, которого по иронии судьбы зовут точно так же, как основателя Рима, Ромул Август, да, помните, Рем и Ром, Ромул основали Рим, складывает свои императорские полномочия и отдает вождю варваров Адаакру. Ну, Адаакр отсылает эти символы власти в Константинополь. Он не принимает их, он считает, что наследники Рима – это Рим II, и варвары даже признают это, что, так сказать, они не претендуют на императорский трон. И потом, значит, гуны, готы, вандалы, кто там только не пёр на эту бездну, значит, Западную Европу, все разрушили, все, значит, это самый варварский период, который продолжался от V века до, ну, грубо говоря, до VIII, до, когда уже император Карл Великий, да, объединил Европу впервые, значит, вот из этих многих, так сказать, варварские государства, которые воевали между собой, съедали друг друга, они, значит, наконец впервые объединились в империю такую с христианским императором, и даже папа, значит, коронует по прежнему такому образцу римского, такого императорскому, Карла Великого. Вот до этого продолжается варварский период. Когда вся античность разрушена, когда все, так сказать, варварское, так сказать, попытки какие-то создать, значит, свою культуру больше или в меньшей степени удачны. Потому что очень разная ситуация. Одна ситуация, я не знаю, там в Равене, где мы видели все-таки какие-то замечательные, ну, это локальный такой маленький ренессанс в VI веке. Другая, конечно, в Ирландии, где всегда была христианская культура и монастыри великая. Другая там ситуация в Германии и так далее. То есть такой единый мир. Все-таки это состояние варварское. Но все время все эти варвары, которые разрушили Европу, они все время жили одной идеей – восстановить величие Римской империи, восстановить римскую культуру, восстановить античность. Вот. И поэтому вся культура средневековья на Западе, она развивалась путем таких ренессансов, даже есть такой термин, каролингский ренессанс. Вот, наконец, Карл, значит, восстановил империю, вот, наконец, там собрал вокруг себя там великих философов, там художников, историков, объединил, значит, при своем дворе лучше, значит, до самой смерти он этого очень стеснялся, не умел писать и читать, но очень любил культуру. Вот. И поэтому, конечно, вот, привлек всех лучших, вот, и художников, и музыкантов, и вот создал такую Платоновскую капеллу, как он ее называл, вот, Платоновскую академию, там, всякие такие названия. Вот, и, значит, вот это ренессанс. Серьезно. Вот. И дальше так оно вот такими скачками вдруг раз что-то еще обнаружили. Первый большой стиль романика, да, которая рождается как раз, когда Европа в 1000 году пережила шок. Все около 1000 года ждали конец света. Всех завораживало, это как в свое время на Руси, 7000 лет, в 1492 году ожидали конец света, так вот в Европе ждали все это к 1000 году. Уминовал 1000 год, потом 1001, 1002, все, конец света не наступал, и потом вот этот шок проходит, и идет такой взрыв строительства, да, и вот, собственно, рождается, я сейчас очень упрощенно эту схему вам, развития двух линий христианского мира рассказываю. А, правильно, да, сейчас нам как раз слайд. Правильно. Да будет свет, а то что свет у нас поднимается. Свет нам мешает, что мы наоборот во сне пребываем. Вот. И вот рождается стиль, такой первый большой стиль, который объединил всю Европу, романика. А чего? Римский стиль. Впервые варвары научились выкладывать свод и арку, то, что удавалось римлянам, и то, что не умели даже греки, и то, что, естественно, не умели многие века варвары. То, что прекрасно умели византийцы, как наследники, естественно, Рима. Что в это время делается в Византии? В Византии идет плавное прорастание. Никто не разрушал здесь никакую античность. Вернее, как разрушали, например, Юстиниан взял и из храма Артемиды Эфесской взял столбы нефритовые и переставил их в свой храм Святой Софии. Он считал, что это все свое, но только это уже отжило, здесь из этого части дома я могу перейти в эту часть дома. Да, так вот специально никто мешал, она сама разрушалась, потому что, Юстиниан там запретил античных философов в школу и так далее, потому что он считал, что это не нужно. Но вот так вот варварски нет, это скорее вот было как бы новое вытесняло старое, да? Вот, иногда там приказом императора, иногда, так сказать, вот способом тем, что из античного храма можно вынести все хорошенькое уже в христианский храм, но все равно это было прорастание. Вот это мы говорим, как сказать, античность, как бы вот в ранних иконах очень прочитывается, да, а потом она уходит, потому что как бы вот эта вот античная натуральная форма, она уже не передает дух, да, и поэтому через античной живописи уходит в живопись символическую, плоскостную и так далее. То есть как бы здесь ничего не разрушалось, здесь это эллинское, оно как бы трансформировалось, оно приспосабливалось, да, и поэтому развитие, скажем, византийского искусства некоторым даже кажется почти и не развитием, да, вот сохранение, тем более форма канона найдена, консервативное искусство. Здесь все время скачки, от романики, бац, дальше готики, да, готика, это, где-нибудь там. Когда там аббату Фригерию приснился этот сон, скажем, 13 век, да, уже 13 век, пока я его заразился. Аббату Фригерию вдруг снится сон, он хочет построить храм полный света, а романский храм – это храм темный, да, такие с толстыми стенами, такими окнами, бойницами и так далее, такие сами как крепости, замок и монастырь почти невозможно отличить в ранние средние века друг от друга, потому что те и другие носили оборонительные функции и так далее. Вот, и вдруг, знаете, аббату Фругерию снится сон этого храма, да, и он изобретает вот эту вот арку не круглую, да, а вот такую стрельчатую, да, которая работает как круг. И тогда можно было стены освободить, и стены заполняют витражами, и храм становится светлым. Вот такой скачок, да. Вот, и происходит, если здесь примитивная такая плоскостная скульптура, то в храмах уже такая античные складки появляются, скульптура, уже такие тела почти с правильными пропорциями. Опять все подражание античности. Они все ищут античность, они все хотят ее возродить. Они все живут одной и той же идеей. И заканчивается средневековье на том, что Ренессанс, наконец-то они нашли античность. Наконец-то. Вот они решили, что они ее обрели. Ну, прежде всего, где они обрели? В тех же монастырских библиотеках они стали находить греческие манускрипты. Да, церковь сохранилась античной внутри западной цивилизации. Вот она была хранительницей античности. Иногда эти свитки, может быть, Платона и Аристотеля никто не читал, но их всегда хранили. Вот. И богословы все время к ним обращались. Был богословский диалог с античностью всегда был на Западе. Вот. И поэтому вдруг, так сказать, в культуре, да, вот почему эпоха Возрождения, да, почему это же готикой, как варварским стилем, котику, она совсем не была варваром. Вот здесь уже варвары перестали быть варварами, потому что здесь они стали уже утонченными, да, там схоластика появляется, там появляются очень тонкие, так сказать, дефиниции и ума, и формы, и так далее. А возродив античность в ее таком платоновском, аристотельском виде, в виде, опять же, пространственном, в виде вот такой развитой формы, значит, презрительно предыдущие эпохи назвали готикой, варварским стилем, потому что, наконец, мы возродили античность. На Востоке ничего такого не было. На Востоке кончается Средневековье, оно, собственно, прерывается. В 1063 году разрушение Константинополя нашествием турок осман. Османская империя разрушает Константинополь. Это все происходит примерно в одно и то же время. Вот там античность, здесь высокий взлет палеологического искусства, и вот это, на этом взлете искусство Византии, культура Византии была разрушена. Она была разрушена внешними формами, внешними силами. Ну вот. Из-за этого, а Русь, естественно, она, поскольку приняла культуру христианскую из Византии, то она приняла ее вот уже со знанием античности, но с трансформированным таким духовным богатством. Вот. И поэтому, вот, естественно, к нам пришла вот византийская икона, византийская мозаика, святые отцы и так далее, и так далее. Дальше после Ренессанса эти скачки продолжаются, потом барокко идет, потом там классицизм, вот, потом идет там эпоха просвещения, и каждый раз все время идет речь об античности, на новом этапе, да? Барокко на новом этапе возрождает античность, на это самое классицизм на новом этапе, просвещение тоже там, значит, и так далее, и так далее. Потом романтизм, но романтизм уже, по крайней мере, снова апеллирует к средним векам и так далее. То есть вот на Западе искусство, вообще культура развивалась эволюционно, все время такими скачками. Все время каким-то накапливается, раз и абсолютно другая форма. Вот, а на Востоке культура развивалась эволюционным путем. Здесь не было, на Востоке я имею в виду Византии, да, православный Восток, здесь не было таких очень сильных скачков, здесь скорее была эволюция, то есть прорастание, вот сначала сквозь античность, потом какие-то более современные идеи и так далее, и так далее. Вот. И поэтому к XIX веку сложилась такая ситуация, наоборот, в Европе разрушение вот этой классической формы, потому что романтизм уже снова начал обращаться уже не к античности, а к средневековью, там, скажем, какие-нибудь прерафаэлиты, они уже ориентировались там на дорафаэлитскую традицию, вот те же назарейцы, о которых я вам говорил, стали ориентироваться на тоже средневековых художников и так далее, и так далее. А к концу XIX века вообще происходит разрушение классической формы, потому что сначала импрессионисты говорят, что вообще не важен мир, а важно, как мы его воспринимаем, да, на картине должно быть, даже сначала вот так, вот по поводу картины. Значит, если икона представляет собой картину, в смысле окно в невидимый мир, да, потом Леонардо говорит, что картина – это окно в видимый мир, да, потом в XVII веке, когда эпоха рационализма такая, да, поступает, икону, значит, картину рассматривали как зеркало, да, то есть и до этого тоже применяли к ней зеркало, да, но если икона это зеркало Божьей славы, да, зеркало небесное, да, то потом зеркало поворачивается и отражает земное. Потом зеркало начинает отражать самого человека, да, что художники говорили, чтобы не рисовал человек, он рисует всегда свой автопортрет. Даже если он рисует натюрморт, пейзаж и так далее, в нем отражается всегда присутствие человека, да, в нем отражается всегда это. Ну вот. А в 19 веке начинается это зеркало, само зеркало разрушаться. В 20 веке уже Пикассо будет говорить, что кубизм – это отражение мира в